Мир вам, братья и сестры. Давайте прочтем из Псалма 110, первый стих. Написано: «Аллилуйя, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании». Вот то слово, которым я хотел бы сегодня поделиться, оно так и называется «совет праведных». Слово «совет» в данном месте Писания имеет такие значения. Это близкое общение, теплая беседа, круг друзей. То есть давайте поговорим о согласованности или о важности согласованности вот этого совета в среде народа Божьего. То есть вот эта согласованность или угодный Богу совет должны присутствовать как в отношениях между людьми, так и внутри самого христианина должна быть вот такая атмосфера здравости, совета и сбалансированности различных истин Божьих, его характеристик. Давайте прочтем такой текст, в котором говорится как о вот внешнем именно проявлении этой сбалансированности, так и о внутреннем. И это будет книга «Экклезиаст», 4 глава, с 9 по 13 стихи. Известный текст: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». То есть это многогранное очень место Писания. Его можно рассматривать в разных гранях. Относительно дружбы, относительно любви, относительно важности поддержки в трудных жизненных ситуациях, вот о чем сегодня брат уже говорил. И я начну вот именно с этого последнего 13 стиха, последнего из прочитанных, и на первый взгляд он не особо как-то и связан с предыдущим текстом, который читается гораздо чаще, но тем не менее это Священное Писание. Если речь вот именно в таком контексте, Бог ведет Духом Святым с нами, значит, некая последовательность рассуждений тут присутствует. И вот, по моему мнению, как раз эта последовательность и заключается вот в этом совете, в этой согласованности, в его внешнем и внутреннем выражении. Вот давайте начнем с внешнего, именно о 13 стихе поговорим. Здесь написано, что «бедный юноша лучше неразумного царя, который не желает принимать ничьих советов». Понятно, что прежде всего, если мы говорим о советах от Бога, то можно провести сразу параллель с Нагорной проповедью, где Господь сказал такие слова: «блаженны нищие духом». То есть состояние зависимости человека от Бога – это основа во взаимоотношениях вообще человека с Богом. Если этого нет, если человек, скажем, не имеет этого внутри себя, то, конечно, вот Писание характеризует его как гордого, надменного человека. Такой человек не способен иметь с Богом правильное общение. То есть иногда и христиане, в том числе, в силу различных обстоятельств, небодрствования, того, что с ними в жизни произошло, возможно, вот не то, на что они рассчитывали, они становятся в такую позицию отстраненности и как бы внутри себя занимают позицию вот того, что «да, Господи, вот Ты говоришь так, но я все-таки буду вот действовать так, как сам понимаю». Конечно, вслух обычно такое не говорится, но внутри такая позиция, внутри христианина может присутствовать. И это весьма опасная позиция, с ней надо разбираться, потому что вот это состояние зависимости от Бога или трепета перед Его Словом, оно может оставлять христианина. Это является таким камертоном того, что светильник своих взаимоотношений с Богом нужно поправлять. Прочтем 1 Коринфянам 4:8, слова апостола Павла: «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, «О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». То есть, как видим, апостол Павел обращает эти слова к людям верующим. Они уже стали царствовать внутри себя и не нуждаются в советах апостолов, в общении с ними. То есть вот определенная такая позиция, которая, мы видим, полностью сочетается с позицией этого неразумного или глупого царя из книги «Экклезиаста», которую мы прочитали, которому ничьи советы не нужны. Вот. А этот бедный юноша, он как раз в советах нуждается. Теперь здесь говорится о бедном юноше, но бедный юноша не в смысле материального достатка, он бедный. Можно и эту грань рассматривать, но если мы говорим о духовном аспекте взаимоотношений человека с Богом, то уровень отношений человека с Богом вообще не зависит от материального положения человека. Написано, что жизнь человека, имеется в виду вечная жизнь, духовная жизнь, не зависит от изобилия имения. Жизнь на земле зависит, мы нуждаемся в деньгах, в каких-то, значит, материальном выражении, но здесь ведь не о жизни на земле в теле идет речь, здесь идет речь именно о духовности человека. Поэтому бедный юноша не в смысле материальном он бедный. Он бедный в том смысле, что он пока просто не обладает тем багажом знаний или опыта в сравнении вот с этим царем, у которого все это есть. Но сам факт того, что этот бедный юноша согласен принимать советы, то есть у него есть взаимодействие с окружающими его людьми, вот это ставит его пред Богом в правильную позицию, и сам Бог говорит о таком человеке, занимающем вот такую позицию, этот человек лучше, чем тот. Теперь, когда Писание вообще говорит «лучше или хуже», о чем идет речь? Здесь, ну, во-первых, мы... Еще такую мысль скажу, что вот этот юноша является также прообразом учеников Господа Иисуса Христа. То есть вот цель человека – учиться у Господа. «Пойди, я сделаю тебя ловцов человеков», «ловцом человеков», сказал Господь Петру, «делайте именно учеников». Христиане должны учиться, они не должны вставать в позицию такую, что «я уже все знаю, мне никакие учителя не нужны, мне никто не указ». Вот именно, видите, важная очень характеристика человека верующего, что он всегда настроен учиться у Господа и учиться у тех людей, через которых Господь желает его учить. Видите, в церкви есть учители, через которых Господь просто учит, как правильно себя вести. То есть вот когда Бог говорит о человеке лучше или хуже, вот что это такое? Здесь не имеется в виду, вот просто, вот, допустим, часто есть глупый, Бог называет человека, либо наоборот мудрый. Здесь абсолютно не имеется в виду, например, уровень образования человека или его интеллект. Здесь имеется в виду лучше всегда тот человек, который благоговеет пред Богом, который почитает Бога, который правильно стоит пред Богом. Хуже человек всегда будет такой в очах Божьих, который к вопросам своего спасения, взаимоотношения с Богом относится легковесно и, скажем, ведет образ жизни, далекий от того, который ему приписывает Писание. Поэтому здесь не идет речь о образовании. Само по себе образование – это вещь очень хорошая, но без послушания Богу оно просто в плане вечности не будет иметь никакого значения для человека. Мы должны это понимать. Поэтому вот когда мы говорим «лучше, хуже» или наоборот «мудрый и глупый», то вот всегда надо понимать, о чем идет речь. Это не об интеллекте человека. Есть масса людей, которые прекрасно образованы, при этом абсолютно не знают Бога, идут в ад, и это образование никакой пользы им не принесет. То есть вот это одна грань. Теперь, так как здесь говорится о царе, можно в образе этого царя рассматривать также людей, которые занимают какое-то начальствующее положение. Царь – это всегда власть. Это люди, обладающие властью в светском ли обществе, либо в народе Божьем, занимающие определенное положение, что для нас, наверное, более интересно и важно понимать. И не знаю, как вам, мне приходилось встречать таких лидеров в христианском мире, которые вот как раз в позиции такого царя находились, и с ними практически невозможно было общаться, никто не мог дать им никаких советов. Как только люди начинали просто в нормальном тоне, не повышая на них голоса, просто высказывать свое мнение. Эти, значит, служители вспыхивали как спичка, и сразу начинались обвинения: ты покушаешься там на мой пасторский авторитет и так далее. Вот, постоянно вот, происходят, к сожалению, такие вещи, что, знаете, как говорят, человек, который получил власть, эта власть меняет человека. Это такая очень испытание в том числе, вот о чем сегодня говорилось, один из видов испытаний для человека, да, это правильно относиться к тому, когда Бог человека ставит в какую-то позицию начальства над другими людьми. Всегда есть искушение возгордиться, считать себя самым умным, никто мне не указ и так далее. Поэтому вот это присутствует, когда фактически с кафедры заявляется, что, значит, я вас спасу, вот я пастор, я вас спасу, меня пасти никто не будет, и никто мне не может тут указывать, давать советы. Речь не идет о том, что кто-то указывает, но, видите, Писание говорит о том, что внимай себе и все-таки стаду, не только себе. Да, и пасите Божье стадо, которое у вас, оно просто у вас, но стадо это Божье, оно не принадлежит лично человеку, который пасет. Он только сопастырь у Господа, но стадо это Божье, ведь ни один пастор, любой человек, который стоит в лидерской позиции, не умирал за этих людей. Да, поэтому, когда вот говорится, я помазанник, вот любя, знаете, на помазанников не поднимайте руки, вот, а иначе, и вот Корей, Дафана и Верон, и длинная цепочка проклятий звучит. На человека, который не думал поднимать руки, а просто хотел, потому что он также болеет за общее дело церкви, да, он просто хочет выяснить какие-то вопросы. Это абсолютно нормальная атмосфера. Знаете, вот помазанник, они говорят, я помазанник. Кстати говоря, к этому, к употреблению самого этого слова нужно относиться очень аккуратно, потому что вообще-то в Новом Завете вот словом «помазанник» называется только Господь Иисус Христос. Никто из апостолов так себя не называл. Вот, да, написано, помните, апостол Иоанн пишет, вы все имеете помазание от святого и знаете все, но это помазание, речь идет о определенной доле Божьего помазания Святого Духа над каждым спасенным, рожденным свыше человеке. Но здесь не тот смысл, что помазанник. Когда вот человек говорит, я помазанник, он имеет в виду, что я выше вас в плане взаимоотношений с Богом. А это далеко не так, то не факт, что это так. То есть вот само слово «помазанник», «Христос» на греческом и «мессия», да, на иврите, это именно слово, которое употребляется исключительно Господу Иисусу Христу. Поэтому, когда люди так заявляют, уже определенный камертон лично у меня срабатывает внутри. Тут надо быть аккуратным, потому что вот уже идет вот такое немножко движение в сторону вот этого царя, о котором я сегодня говорю. То есть все христиане, включая и лидерский состав церкви, время от времени могут ошибаться. Очень важно это понимать. И, скажем, Бог очень часто поправляет нас друг через друга. Вы помните, Бог поправил, допустим, Петра через Павла. Было это сделано прилюдно. И я не думаю, хотя этого не написано конкретно, но не думаю, что Петр там обижался всю жизнь дальше на Павла. Он наверняка, мы понимаем, Божий Дух, да, был благодарен ему за это, за то, что вот с какой-то неверной дороги, таким образом он воспринимал это как действие Божье, Бог его увел. Либо того же Давида, который стоял по положению выше пророка Нафана, Бог также поправил через Нафана, и Давид не сказал, знаешь, я вот тут такой, и царь, и священник, а ты кто такой, просто пророк, все, я лучше знаю. Нет, он увидел по Писанию, по Духу Божьему, Нафан прав, и значит, ему надо было это принять. Поэтому вот когда человек, которого, неважно, лидер, не лидер, просто любой христианин, который, когда Бог хочет поправить человека через других людей, а он отвергает это действие Божье через других людей, в этот момент он противится Богу. Я повторяю, это если не идет речь о каких-то голословных обвинениях, там непонятно откуда взятых, да, а если действительно это основано на Писании и эти слова здравые, то мы обязаны, как бы нам иногда ни было это по плоти неприятно, тем не менее, по Писанию мы обязаны эти слова принять, именно подчинившись Божьему действию в нашей жизни, быть к этому внимательным. Вы помните, апостол Давид тот же говорит, пусть обличает, наказывает меня праведник, это лучший елей для головы моей, и он говорит, это милость. Вот обратите внимание, что он относится к этим словам, обличение, наставление, иногда даже наказанию, да, именно как Божьей милости к себе. Таким образом, Бог вскрывает какие-то вещи, какие-то неправды, какие-то кривизны, которые можно поправить, исправить свои пути пред Богом, с тем, чтобы еще больше присутствия Божье было в жизни этого человека. И это относится как к каждому христианину в отдельности, так и в церкви в целом. Вот когда такая атмосфера присутствует в церкви, это прекрасно и благословенно. То есть поэтому это важно. Давайте прочтем из книги Притчи с 27 главы, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». И вот здесь слово «укоризны» – это не просто укор. В русском языке это вот происходит от слова «укор», но в оригинальном тексте это слово гораздо сильнее и строже. Это побои, раны, язва. Вот такие значения вот в этом слове. Если вы посмотрите по словарю Стронга в различных других местах Писания, вы увидите вот именно эти значения. Это не просто укор. То есть здесь речь идет об очень таких серьезных, скажем, вот вещах, которые, вот как я говорил, когда тебе могут сказать что-то, а ты в этом уверен, ты считал, что ты идешь правильно, и вдруг ты видишь, что это не так, и что люди эти правы. Это иногда может действительно как определенный удар восприниматься по тому, кем, вот, что мы о себе возомнили, о том, как мы считаем правильно, но, вот повторяю, смириться под эти слова бывает нелегко, но это необходимо нам делать, если мы хотим учиться у Христа. Вот, поэтому, потому что это ведет к здравым взаимоотношениям в теле Христовом. Вы знаете, что в первой церкви была такая атмосфера, что люди очень быстро выясняли возникающие между ними проблемы какие-то. То есть почему? Потому что они очень боялись иметь какие-то тучки такие во взаимоотношениях друг с другом. Почему? Вот Христос сказал эти слова, вы помните, слабо применяемое место, к сожалению, во многих христианских сообществах. Когда согрешит против тебя брат, пойди выговори ему. Сегодня люди предпочитают молчать. Они не хотят выяснять конфликтные ситуации. Ну, говорят, ну что я буду дергать, я пойду, потом начнется какая-то разборка, а еще с привлечением там братьев потом, зачем надо, ладно, промолчу. И иногда человек может вот так неправильно поступать годами. Я знал таких людей, которые вот говорили, а я, вот я такой, терпите меня, потому что я такой. При этом человек всех обижал вокруг, знаете, как медведь в посудной лавке себя вел в церкви, и вот он такой, любите меня. Вот нет, тебе надо поправить свои пути. Ты такой, меняйся. То есть для чего тебя Бог искупил? Чтобы ты детей Божьих ранил? Нет. Вот видите, есть вещи, которые нужно выяснять. Вот. Для этого, да, это потребует, возможно, каких-то душевных сил, какой-то твердости. Но тем не менее, вот быстро первая церковь выясняла эти вещи, они были настроены, если действительно кто-то кого-то ранил, быстро каяться, быстро примиряться. Тут же вот молились друг за друга, вот видите, чтобы исцелиться, потому что часто люди болеют от таких взаимоотношений неверных друг с другом, в том числе исцелиться и духовно, и морально, и душевно, скажем, и физически. Это может быть причиной заболеваний физических. Вот. Но вот видите, когда такая атмосфера в церкви, соответственно, Духу Божьему в ней легко пребывать. Знаете, а сегодня люди могут действительно годами жить, друг с другом не говорить. Ну вот у вас хорошо, два потока, можно одни в те потоки, а я пойду в другой, чтобы не встречаться. Либо обходят друг друга, знаете, там этот в том конце зала сидит, значит, я сяду вот тут, чтобы, ну, а потому что у нас. Ситуация не выяснила, иногда она не стоит, как говорят, выеденного яйца, можно было бы выяснить, и было бы все в порядке. Но вот происходит это годами, вот, к сожалению. Но вот когда мы примем за практику действия библейские образцы, вот это надо выяснять. И, кстати, исцеление, вот как часто Писание говорит, оно недалеко, оно вот рядом. Но нам кажется, мы же себе напридумываем, знаете. А бывает, наверное, с каждым случалось, начинаешь выяснять, да, брат говорит, да я просто не заметил, я и не думал, что это тебя так ранило. Выяснили, и все прекрасно. Стоило ли до этого там месяцы или годы друг друга обходить. Да? Поэтому вот такие вещи происходят, да. И, к сожалению, опять же, у этого есть другая крайность, да, то есть это не значит, что надо сейчас ходить и всех дергать по пустякам, знаете, что нам там привиделось, не об этом же речь, да, то есть, конечно же, это делается тогда, когда действительно какие-то, ну, вот вещи более серьезные произошли, но с другой стороны, когда к человеку вообще нельзя подойти, и он вот загорается мгновенно, но это тоже, согласитесь, ненормально, да. Поэтому в Писании очень много говорится о важности вот таких согласованных действий святых, когда нет доминирования одного над другим, и когда в обстановке взаимного уважения люди выслушивают друг друга. Притчи 13.10 прочтем. «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость». То есть нежелание советоваться с другими людьми, ну, прежде всего с Богом, но также и с людьми, свидетельствует о гордости. То есть вот этот совет праведных, обмен мнениями между людьми, чрезвычайно нравится Богу, Духу Святому. Он пребывает там, где двое, трое, то есть он пребывает в общении святых. Сама атмосфера, когда люди собираются вокруг Слова Божьего и общаются, и выясняют какие-то ситуации на основании Слова Божьего, очень нравится Богу. Поэтому вы знаете, что одно из важнейших имен Бога – это именно советник, советник чудный, одно из имен Христа. То есть Бог советует напрямую, такое может быть, лично говорит в сердце рожденных свыше людей, это нормально, да, хотя и не так часто бывает, как некоторые люди представляют. Вот есть такие проповедники, которые как выходят, каждое воскресенье обязательно, вот он только что поговорил с Богом, вот буквально по-свежему, каждое воскресенье начинает говорить, ничего не понятно, с кем он там говорил, неясно. Вот, поэтому я думаю, что всегда, когда человек говорит проповедь, можно сделать вывод вообще, с кем он там говорил. Если он понятно сказал, то понятно, что ну, как-то человек разбирается, исследует и так далее. Не надо лишний раз подчеркивать, знаете, чтобы дать вес своим словам. Ну вот только что буквально, вот знаете, выношу вам горячие пирожки от Господа. То есть, ну, с другой стороны, вот очень часто, да, Бог говорит напрямую людям, но очень часто Бог говорит нам через людей, через свое слово, во-первых, а также через людей, которые это слово раскрывают здраво и показывают принципы, которые содержатся в Божьем слове. Именно это основной канал, через который Дух Святой, который пребывает именно на слове, обращается к своему народу. Как только идет обращение вне Слова Божьего, это уже не Дух Святой обращается, это уже Дух обольщения. Дух Святой только на Святом Божьем Слове основывается. Поэтому вот иногда, знаете, христиане хотят очень быстро получить ответ от Бога посредством там каких-то откровений, видений, которые кто-то увидел, либо сон какой-то увидеть. Они, скажем, просто ленятся или не хотят брать на себя такую ответственность и вот лично исследовать Писание, вникать, чтобы получить ответ от Господа. И они часто не хотят никого слушать из служительского состава, либо просто вот братьев и сестер, которые здравые вещи им говорят, нет, вот пока не увидит кто-нибудь что-нибудь эдакое, я от Бога не получу ответ. Вот мне в этой связи вспоминается такой случай из личной практики, когда, значит, мы были, это уже давно было, примерно, может, 15 или 12 где-то лет назад, значит, в одну белорусскую общину ездили, и там, значит, было много, ну, как много, ну, целый ряд, скажем, людей, которых называют вот сосудами, либо людей, которые видят видения, пророчествуют и так далее. И вот мы туда ездили с какими-то своими вопросами, нуждами, ну вот чтобы какой-то ответ от Господа получить. И значит там такая, помню, мы сидим, ну приехала, допустим, там на двух-трех машинах, ну человек 10, может быть 12. И мы сидим в таком, ну скажем, прихожей такой, и каждый по одному заходит, вот туда, где уже сидит пастор, где сидят несколько, значит, там пророчествующих сосудов, и молятся там, значит, по нуждам, по вопросам. И вот один брат, помню, выходит, и все, значит, ну как? А он такой грустный, лица на нем нет. Что такое? Вот, он грустный. Думаем, ну, что-то тебе было сказано, может быть, такое, что все печальное очень, значит, что привело в тебя к такому унынию. Он говорит, нет, вообще, говорит, за меня вообще не молились. Я назвал свою проблему, и пастор просто вот открыл Библию и мне показал, значит, как мне надо поступать. И, значит, все, даже за меня не молились. Сказал пастор, молиться тут не о чем, вот, все. И он вышел грустный, как, знаете. Вот, ну и вот подумайте, значит, ну и все, кстати, реакция такая: о, зря ехал, брат, знаешь, почти 400 километров от Вильнюса, да, туда ехать. И вот они говорят, значит, ну вот, практически мог не ехать, знаете, раз тебе никакого видения не было. Вот, но вот вы видите, до чего доходит, вот, скажем, ситуация именно вот в протестантском таком мире, да, когда если тебе, ты приехал получить ответ от Господа на свою нужду, тебе служитель здраво на основании Писания, вернейшего пророческого слова, твою нужду, скажем, разложил. Радуйся, иди, бери и строй, выполняй то, что тебе сказано. То есть прилагай к этому усилия. Нет, вот видите, видения не было, все, жизнь насмарку, с Богом общения у меня, видимо, нет, раз вот так. И понимаете, что приоритеты очень сильно смещены. На шкале приоритетов у христианина всегда Слово Божье должно стоять выше всех видений, откровений, пророчеств и так далее. Не словом, не Слово Божье проверяется видениями, а наоборот, конечно же. И поэтому, если вот этот совет, знаете, когда видение советует одно, а Слово Божье советует другое, то что советует видение, нужно без сожаления отбросить и об этом не вспоминать, потому что это никакой пользы не даст. Поэтому вот это просто пример. Я думаю, каждый из вас может привести такие примеры из своей жизни. Кстати, я сам таким был, это не значит, что я тут вот такой герой. Я также сидел там и думаю, не повезло брату. Это я уже позже пришел к этим, значит, воззрениям, которые сейчас проповедую. Да? Хотя это абсолютно понятно с точки зрения Писания, согласитесь. Но вот мы такие, особенно младенцы, значит, вот которые вот увлекаются именно вот сверхъестественными вещами, они могут побежать туда, куда бежать не надо. И для них очень часто духовные дары весят и значат больше, чем вот именно твердый базис Божьего Слова. А это неправильно, эти вещи нужно, безусловно, поправить. Потому что как только духовные дары становятся выше Священного Писания, они тут же становятся идолами. То есть поэтому Бог очень серьезно к этому относится. Превыше всякого имени своего Бог что превознес? Свое слово. Не дары, слово. То есть написанное слово должно стоять прежде всего во главе угла, и вот этот совет прежде всего от Господа должен базироваться на основании, вот твердом основании Слова Божьего. Давайте еще раз уже тогда перейду к рассмотрению вот именно внутреннего этого аспекта согласованности, который внутри христианина содержится. Давайте еще раз прочтем тот же текст из 4 главы книги Екклезиаст, но уже только с 9 по 12, без 13 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Ну, часто это место читают на свадьбах, применительно молодоженов. Вот. Но я хотел бы показать на примере этого места Священного Писания такой образ согласованного действия в жизни христианина между верой и надеждой. То есть дело в том, что христианин может иногда ослабеть в вере, изнемочь. Вот, знаете, так бывает. И в такие моменты чрезвычайно важно, чтобы человек продолжал надеяться на Бога. Я имею в виду конкретные какие-то аспекты веры. Вот человек так верил, так не произошло. Поэтому вот двоим вере и надежде лучше, нежели одному в сердце человека, чем только вере, имеется в виду. То есть надежда и вера согревают друг друга в жизни, во внутренности, в сердце христианина. Только вместе им хорошо. И если есть только вера, а вера, как мы знаем, действует исключительно в настоящем, то если в настоящем не происходит того, что человек рассчитывал получить, то, соответственно, человек может разочароваться. А вот если в жизни человека присутствует также надежда, которая действует не в настоящем, а направлена в будущее, то то человек не разочаруется в Боге в целом, в своем христианстве, да, но вот именно переместит вот этот фокус взаимоотношений с Богом на надежду, таким образом он и веру, взаимоотношения с Богом сохранит. Это очень важно. Поэтому, вот вы помните, как результат своей жизни апостол Павел сказал: «Я веру сохранил». Это не было просто, потому что он в жизни встречался с такими трудностями, с такими скорбями, с такими атаками врага, что сохранить веру было непросто, но именно надежда на Бога, упование помогли ему это сделать. То есть вот в жизни любого христианина и будут такие возникать ситуации время от времени, не знаю, как у кого, но думаю, что чем дольше мы живем, тем больше мы можем сказать, что вот такие ситуации возникают. В моей жизни они также возникали неоднократно, когда в отношении каких-то целей, которые ты поставил, и это не были цели какие-то, знаете, безумные фантазии человеческие, это были цели, в общем-то, основанные на Слове Божьем. Но, тем не менее, в отношении каких-то этих поставленных тобою целей, ты думал, что Бог вот так тебе ответит обязательно на твою нужду, на твою проблему, вот, тем не менее, эта твоя вера не срабатывала. То есть мы люди, и мы можем во что-то верить, причем, вот как говорю, основывая свою веру на Слове Божьем, но Бог это может, во-первых, видеть не так, Он лучше знает, вот о чем брат Анатолий в прошлое воскресенье как раз говорил, чем мы. Мы можем просто не понимать путей Божьих, Его промысла. Бог может ответить нам не так, как мы рассчитывали, Он может ответить нам не в то время, в которое мы рассчитывали, и Он может вообще нам не ответить. Это Его право, Он суверенный Бог, ни от кого не зависящая личность, которая знает лучше, чем мы. Он может вообще нам здесь на земле не ответить на какую-то нужду нашу. Это может быть. И нам важно это понимать, быть людьми смиренными пред Богом, не теми, кто навязывает Ему свою волю, вот, а людьми, которые вот, рассуждают над путями Божьими в своей жизни, и если что-то не происходит так, как они хотели, они не возмущаются, возможно, это чувство возникает, но тем не менее они с ним борются, они стараются смиряться пред Богом и ищут ответы на вот эти вопросы, опять же, у Бога. Куда идти? Да? Вот у него все источники вечной жизни. Вот, например, очень часто относительно исцелений этот вопрос возникает, вот и у вас в церкви совсем недавно, прошлое воскресенье, вот брат Роман объявляли, отошел в вечность, сравнительно еще молодой человек, вот примерно моего возраста, мне тоже 52 года, я тоже его знал, хотя не так хорошо знал, вот, но тем не менее знал, и мы понимаем все, что если человек пребывает в церкви, то когда он заболевает какой-то серьезной болезнью, онкологией, либо любой другой серьезной болезнью, церковь молится, церковь верит в то, что Бог силен его, этого человека исцелить, поднять, восставить. Мы верим в сверхъестественное действие Божье. Это абсолютно нормально, и Богу это угодно. Но, тем не менее, чем дольше мы живем, тем, наверное, большее количество знакомых и близких нам людей мы можем привести, которые уже, вот по нашему мнению, ну, гораздо раньше, чем следовало бы, отошли в вечность. Правда? Так происходит, так бывает. Вот. Бог-целитель – это одно из его имен. Но в данном конкретном случае, в каком-то, не только с Романом, а у каждого из нас есть какие-то, наверное, дорогие люди, либо какие-то другие проблемы, которые вот не было ответа так, как мы рассчитывали. Вот. И поэтому вот в таких моментах очень важно опереться внутри себя на надежду. Вот. В том числе вот в данном случае, помните, апостол Павел пишет: «Не хочу, чтобы вы скорбели, как прочие люди, да, вот, об умерших, не имеющие, обратите внимание, надежды». Уже верить, ну, не в чего. Человек умер. В то, что он здесь будет, ну, воскрешен, да, еще возможно там, в каких-то исключительных случаях, но, в общем-то, нужно уже возложить надежду на Бога, на то, что, знаете, в вечности не будет, конечно же, никаких болезней тела, Вот, не будет ни слез, ни плача, ни болезни, вечные тела духовные не будут не просто болеть, они вообще не будут подвержены трению или, и смерти. И вот там уже вот все воплощение вот этой полноты, которую мы вкладываем в слово исцеление, в том числе физическое, будет в таком виде, что мы все поразимся, и всякая слеза, которая вот здесь есть, а мы не роботы, нам больно, мы плачем об умерших родственниках, дорогих друзьях. Да? Вот, Бог это видит, Он нам сочувствует в этих скорбях. Вот, в вечности мы увидим, насколько все это исполнено. У Него не останется исполненным никакое слово. Но нам нужно в это верить и переместить вот в область надежды вот это, скажем, этот вопрос, эту проблему, которая, скажем, вот присутствует, или эту боль, которая вот в нас присутствует, для того, чтобы вот дать Господу возможность исцелить и наши сердца в том числе. Вот. Конечно, нам всем хочется, чтобы и на земле исцеления происходили, и это делает, но не всегда при этом это бывает, да? И вот когда такого не происходит, нам необходимо сохранить веру в целостность и истинность Божьих обетований, то есть обещаний в целом. Потому что, знаете, если человек скажет, ну вот, Господи, я молился, я верил, а Ты не ответил мне, хотя я верил в исцеление, Ты говоришь, что Ты Бог-целитель, а почему Ты этого человека, о котором я молился, не исцелил? Значит, наверное, Ты вообще не исцеляешь, как некоторые деноминации сегодня отказались просто от этого, да? А может, и вообще, и слово Твое не истинно, может быть, Тебя вообще нет тогда. Вот видите, можно прийти, я уже утрирую, но к далеко идущим выводам, потому что в какой-то конкретной области вот нечто разрушилось, произошло не так, как человек себе представлял. Но это не значит, что вот нужно как можно раньше. Любая поломка, знаете, в автомобиле, чем раньше ее устранишь, тем меньше узлов повредятся других. Также в строительстве, также во всех областях жизни. Чем раньше правильно отреагируешь на проблему и поправишь вот какие-то вещи, примешь их за реальность, то тем легче будет потом из этого выйти. Да? Поэтому вот, видите, у слова «вера» вообще есть три основных значения. Первое – это вероучение, второе – это верность, и третье – это доверие. Вот три основных значения. И вот иногда бывает, что вот вера не сработала просто потому, что вероучение людей таково, так их наставили, так они приняли, значит, вот из Слова Божьего какие-то истины, которые бывают просто, ну, скажем, выхвачены из Слова Божьего, они начали на них строить какое-то строение, и вот это строение, если основание не твердое, то во что они верили, соответственно, значит, упало. Да? Вот такое тоже может быть. Вот именно вероучение может быть причиной того, что вот какое-то крушение людей постигает. Да? Вот, например, опять же, если мы говорим об исцелении, вот когда какая-то серьезная болезнь постигает христианина, либо там вот служителя, вот один там по СНЛ много лет выступал служитель, и вот он заболел серьезным заболеванием. И, значит, уже не так давно ушел в вечность, вот, то есть не был исцелен, но когда вот он еще болел, собирали деньги на его лечение, я вижу там, значит, вот в ленте христиане пишут: «Все, ранами его ты исцелен, брат, все, ты исцелен, вставай, чуть ли не иди». И, знаете, легко сидеть и на клавиатуре там, вот. То есть иногда вот это, скажем, словосочетание, взятое действительно из Слова Божьего, ранами его вот мы исцелились, оно неверно применяется христианами, вот именно применяется в таком смысле, что мы уже все исцелены, так и говорят, вы видите, это же прошедшее время, значит, мы не должны болеть, и, в общем-то, а если заболели, то тут же мгновенно должны исцелиться, а иначе у вас нет веры, а иначе, значит, как будто исцеляют они, знаете, вот. Тогда им задаешь вопросы, а как же апостол Павел, который оставил больного Трофима в Милите, написано, у него что, веры не было у Павла или у Трофима, когда он Тимофею советует там вино пить ради болей и немощи желудка, у кого тут нет веры, у Тимофея, у Павла? То есть, ну видите, есть вещи здравости, есть вещи, апостолы тоже время от времени, видите, заболевали, Тимофей был тоже апостолом, и это не считается, знаете, как признак неверия, потому что исцеляет Бог, а не человек. То есть он может исцелить за действие какого-то человека, веру человека и так далее. Идите, исцеляйте больных. Эти вещи есть в Писании, но никогда Бог не обещал в своем слове исцелять всех и всегда. То есть мы должны это понимать. И вот это выражение, вот, например, «ранами его мы исцелились», надо понимать относительно чего оно применяется. Вот здесь не идет вообще речь о физическом исцелении тела. Вот давайте прочтем место Писания, Исаия 53 глава, известное всем место, да, два стиха, 5 и 6, где об этом говорится. Обратите внимание, о чем здесь говорится. «Но он изъязвлен был», то есть речь пророческая о Господе, за грехи наши, заметьте, «и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Обратите внимание, речь идет об исцелении человека от греха. Не о физическом исцелении тела, здесь вообще говорится. Он изъязвлен был за грехи, за беззаконие. Далее пишется, Господь возложил на него грехи наши, а между этим стоит ранами его мы исцелились. От греха здесь имеется в виду исцелились. И когда апостол Петр в своем втором послании, в первом послании во второй главе приводит эти слова, контекст речи абсолютно тот же. Давайте прочтем 1 Петра 2 глава, 24 стих. «Он, то есть Господь, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Вы видите, что и у Исаии, и у Петра говорится об исцелении от греха, внутренности человека, его мышления, его сердца. То есть и когда, значит, вот берется место, и на нем строятся вот такие идеи, что христиане вообще не могут заболеть, а если они заболели, они какие-то второсортные, они какие-то неверующие. Нет, это не так. И апостолы время от времени болели, и если человек заболел, это не является, это может являться следствием греха, но не всегда является следствием греха, далеко не всегда. И нужно не становиться судьями с худыми мыслями, поднимать перст и, знаете, говорить оскорбительное, как вот там же в Писании у Исаии пишется. Поэтому вот просто я показываю это как один из примеров того, что вот люди берут и вероучение на этом строят. Вот они берут это, выхватывают, и все, ранами его мы исцелились, прошедшее время, болеть никто не должен, и вот как лозунги это ходят, повторяют. Да? То есть, но здесь есть разница. Одно дело, Господи, да исцелишь ты этого брата, ты силен это сделать, да? То есть, я желаю ему этого. Они все, знаете, вот есть такое слово сейчас модное тоже, высвобождаю. Я высвобождаю исцеление, значит, там, в твою жизнь или там процветание они любят. Кто ты такой? Высвобождальщики вот эти. Это написано, кого Сын человеческий освободит. Мы не можем ничего там высвободить, знаете, вот. Если человек, у него такой выбор, я сейчас буду высвобождать. Знаете, вот меня это лично, вот такие словечки вот новомодные, которые люди вот как бы показывают, что они вот что-то такое особенное знают, и они сейчас вот тут навысвобождают твою жизнь такого, чего вот никто другой. А то вот проблема в том, что ты сидишь там за монитором и высвобождаешь что-то мне здесь. Знаете, ну скажите это нормальными библейскими словами. Брат, я молюсь за тебя, чтобы Господь тебя исцелил. Но вот надо вот это вот, знаете, высвобождаю. То есть, ну это как такая ремарка дополнительная, да? Поэтому вот эти вещи нам нужно понимать, да? То есть вот, смотрите, иногда вероучение может быть, но вот я больше сегодня говорю о третьем значении, уже вот сейчас скоро заканчиваю, о третьем значении слова «вера» – это доверие. Вот эти вещи, когда не исполняется что-то в нашей жизни так, как мы хотели бы, они как раз подрывают или могут подорвать в определенных аспектах наше доверие Богу. И это опасный момент. Вот потому что, ну как доверять, Господи, когда я верил, а ты вот этого не сделал? Но, опять же, вот мы должны понимать, будут такие ситуации, которые мы не сразу поймем, возможно, только в вечности поймем, либо позже нам Господь это откроет. Вот вы помните, когда спросили Христа апостолы: «Господи, не в сие ли время восстанавливаешь Царство Израильское?» И это не был вопрос такой праздный, это были их слова, основанные на Писаниях, потому что пророки предвозвестили: «Придет Мессия, и он восстановит царство Израильское». Мессия пришел? Пришел. И у них все сложилось в целостную картину. Знаете, пазлы совпали, как говорят, в их восприятии. И они абсолютно здравый вопрос с точки зрения Писания задали. Просто Христос сказал, ну это не ваше дело знать времена, когда это будет. И мы видим, прошло уже 2000 лет, а вот то тысячелетнее царство, о котором впоследствии уже в Откровении мы читаем, да, когда сатана будет скован и так далее, с центром в Иерусалиме, оно будет еще в будущем, ну, видимо, в каком-то ближайшем будущем, но опять же мы не знаем, когда точно. Но прошли тысячи лет, до сих пор этого нет. Но это обязательно будет. Это не значит, что пророчества Иезекииля или Даниила, на которых они основывались, или Исаии того же, это не истинное Слово Божье. Но у них был такой соблазн тогда сказать, а что ж тогда эти пророки написали, когда Мессия, вот он, пророки сказали, придет Мессия, восстановит царство, а его вот убили, распяли, и мы здесь сидим одни. Да? То есть, понимаете, вот это та же ситуация, иллюстрация на ту же тему, о которой мы говорим. Не всегда мы все будем понимать. И это не потому, что апостолы вот какие-то. Нам хорошо через 2000 лет, имея все источники, видя ход развития истории, сейчас рассуждать. А что-то вот они не понимали. А они-то абсолютно верили в здравые вещи. Просто это открыто потом, вот последующим уже поколениям христиан. Да? Поэтому вот видите, вот эти вещи, они показывают то, что да, вот эти ответы на вопросы, сейчас это не произошло, но в будущем это обязательно случится, когда мы не знаем, Бог знает, и этого достаточно, мы будем Ему доверять, мы будем продолжать на Него уповать. Вот написано, что надеющийся на Него не постыдится, обязательно у этой надежды будет подтверждение. Вот, поэтому вот просто это один из примеров также на ту тему, о которой вот я сегодня говорю, что когда один упадет, вот видите, вера в каких-то аспектах просто из-за непонимания может падать, слабеть, изнемогать, надежда, другой вот поднимет его. И будет вот эта, скажем, поддержка, сохранит веру. Вот, поэтому нужно продолжать верить Богу, доверять Ему в целом и на какой-то локальной неудаче, которые у всех нас бывают, не сосредотачиваться, потому что в целом обетования Божьи истины верны, и Бог в свое время обязательно откроет и даст нам ответ на все наши имеющиеся сейчас вопросы. Поэтому вот вере и надежде только вместе будет тепло в человеческом сердце, и вот здесь уже, когда такая атмосфера поддержки взаимной веры и надежды, вот вы видите, здесь уже и любовь подключается. Видите, и нить втрое скрученная не скоро порвется. Вот здесь уже подключается любовь. О чем, вы помните, 1 Коринфянам 13:13 написано, а теперь уже в новом пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Вот это и есть эта втрое скрученная нить, только уже в новозаветнем, скажем, представление вот этих трех качеств или характеристик связи с Богом, который каждый из нас в своем сердце призван иметь. Вот это также вот этот внутренний образ того совета внутри, который должен быть в наших сердцах, чтобы вера, надежда и любовь действовали в согласии. И вот надежда здесь важный очень фактор. Вот вы помните, как Иов сказал, да, вот он убивает меня, ничего не понимал, что происходит в его жизни, да? Он, Бог, убивает. Он не понимал, как это у праведника такие события происходят в жизни. Говорит, но я буду надеяться. Видите, что поддержало? И он не отошел от Бога, говорил угодные Богу слова, хотя и плакал, хотя и рассуждал, и метался, и так далее. Бог все это видел и ставит этого человека в пример. Он продолжал надеяться на Бога тогда, когда ничего не понимал. Действительно, это все не в рамки здравого, скажем, понимания, как Бог должен вообще-то с праведником поступать. У него это не вкладывалось, но он не основывался на этом, он продолжал доверять Богу. Поэтому вот о чем сегодня и брат передо мной говорил, я думаю, это важный аспект. Времена непростые, не только в отношении ковида, а и относительно экономики, взаимоотношений, общений людей друг с другом. Но будем надеяться на Бога, и вот эти три характеристики, вера, надежда, любовь, сохранят наши сердца, да, вот помышления во Христе Иисусе. Аминь. Так, давайте помолимся, да?